Привет всем, друзья! Сегодня четверг, 4 часа дня, и мы с нашим проектом «Раскадровка» опять с вами, чтобы обсуждать те фильмы, которые нравятся нам, и те фильмы, которые сейчас на экране, те фильмы, которые, по крайней мере, стоят обсуждения. Сегодня с вами мы, ведущие этого проекта, Антон и Алексей. Что, мы сегодня поговорим о двух фильмах. Мы поговорим сегодня о фильме «Фокстрот» режиссера Самуэля Маоза, надеюсь, правильно произношу его фамилию, и легендарный фильм Ингмара Бергмана «Седьмая печать», фильм 1957 года. В общем, он уже там во все списки входит, которые только существуют, там всяких легендарных, прославленных, которые обязательно нужно посмотреть и так далее. И так как сейчас год Ингмара Бергмана, то мы решили, в общем-то, вот, так сказать, несколько, по крайней мере, ключевых его фильмов в течение этого года обсудить. Мы не так давно говорили о «Причастии», сегодня мы хотим поговорить именно вот еще одной его известной картине. Уже несколько человек написало привет. Привет всем. Да, спасибо за то, что вы прям так активно с самого начала включаетесь в наш разговор. Там Полина написала: «Люблю эти фильмы, здорово». Пожалуйста, там, если какие-то у вас есть мысли.
Фильмы это непростые.
Фильмы непростые, да. То есть они, ну, скажем так, «Фокстрот» прикидывается фильмом полегче. Да и, собственно, «Седьмая печать» Бергмана тоже. Он такой вот не без... Ну, как сказать, обманок, да, то да. Есть тоже его очень трудно определить категорично его жанр, он так вот как-то играется с нами, как, не знаю, средневековые карнавалы, ну, в общем, вроде бы на серьезные темы, где-то шутя на серьезные темы, да, вот.
Но темы, которые там поднимаются.
Да, такие серьезные, самые фундаментальные какие-то, корневые, да, именно за это, наверное, в общем-то, Бергман и вызывает уважение, потому что людей, которые осмеливаются прямо говорить на такие серьезные вопросы, в общем, не так много, это нужно как-то... набраться какой-то смелости, что ли, да. Итак, первый фильм, о котором мы поговорим, это «Фокстрот» режиссера Самуэля Маоза.
Господин Фельдман, исполняя воинский долг, сегодня погиб ваш сын.
Это «Фокстрот». Дорога чиста. Повторяю, дорога чиста. Конец связи. Они повсюду наблюдают за нами. Следят.
На войне, как на войне. Идет война, несомненно.
Граната!
Ты поняла, что я сказал?
Разумеется, я поняла.
Что ты поняла?
Мы Тоня. Воюем с неизвестным. Какова цель?
Ты знала, что «Фокстрот» — это танец. Неважно, как пойдешь, всегда возвращаешься к началу.
Ну вот, собственно говоря, такой задорный трейлер и танец солдата израильского с винтовкой, в общем, своим боевым оружием, наверное, надолго запомнится. Нам вот уже Маша написала, была на «Фокстроте» два раза, суперфильм. Маша, если не сложно, напишите, да, чем понравился фильм, какие общие впечатления. Было бы интересно просто именно обменяться мнениями. Мне тоже фильм понравился, особый приз жюри Венецианского фестиваля 2017 года. Ну и, наверное, заслуженно. Там, до этого режиссер стал известен благодаря фильму «Ливан», да, насколько я помню, тоже посвященный вот тематике конфликта на Ближнем Востоке.
Сам режиссер участвовал в боевых действиях в 1982 году.
Я так понимаю, что там, в общем-то, тех, кто не участвовал, не так много.
Да, да. Это же обязательная армия. Вообще в Израиле армия обязательная. И... ну, солдаты абсолютно везде с оружием. Они едут ночевать домой и на выходных с оружием.
Да, чтобы понять, вот, в общем-то, какое-то общее израильское настроение, мне кто-то рассказывал, что где-то, ну, про семью израильтян, которые поехали куда-то на отпуск в Прагу, в Европу, и дети маленькие спрашивают своих родителей: пап, мам, что-то вот, ну, беспокоятся, что такое, а где здесь бомбоубежище? То есть вот у них одна из первых вещей, которые они считывают, да, пытаются понять. Вот,
ну. В Тель-Авиве, кажется, есть символ такой. Во дворе колодца в чугунном таком большущем коконе, в яйце, что ли, подвешенном за четыре каната, растет дерево. И вот они говорят, что это дерево – это символ Израиля. Вокруг враги, в самых невероятных условиях может вырасти большущее дерево, которое, не знаю, на два или на три этажа вверх.
Да, растет. и при этом это не совсем вот та война, где там вперед за родину, ну, как вот в кино настоящих, к которым мы привыкли, где там траншеи, окопы и два ряда солдат, наши супротивники сталкиваются друг с другом лбами. Это такая война, вот теракты, подрывы.
То есть враг может быть везде.
Враг может быть везде. Говоря, об этом тот тип войны, который, пожалуй, сейчас, наверное, сейчас доминирует, ну, по крайней мере, для вот в сфере внимания такого вот европейского, американского человека, как-то вообще, да, вот, ну, условно, да, западного человека, ну, включая нас вот тоже в данном случае. Это вот та война, с которой мы сталкиваемся, о которой мы слышим, о которой мы видим в новостях, это когда вот где-то оно, где-то кто-то взорвался на фугасе, где-то кто-то что-то, какую-то мину подложил, где-то кто-то на грузовике куда-то въехал, да, и вот, и, собственно, да, и тут, мне кажется, одна из вот особенностей, что делает Израиль уникальным в этом смысле, это то, что он очень глубоко увлечен в вот эту позиционную войну, с одной стороны, причем постоянно, с самого своего основания. Да, это вот война не стенка на стенку, это война вот блокпостов и подрывов, да. И с другой стороны, это мирная такая европейская жизнь. Да, людей с европейскими ценностями, с европейскими взглядами на ценность человеческой личности и так далее и тому подобное. Да, и вот этот вот конфликт вот этой войны, да, и вот таких современных людей, он, пожалуй, делает эту тему, ну, для израильтян особенно чувствительной и для нас особенно интересной, показательной.
Это люди, которым есть что терять. У них хороший тыл, у них семьи, у них дома, у них перспективы, работа и так далее. То есть это не то, чтобы ты там побежал, там, а последний камень схватил.
Да, совершенно верно. То есть это вот люди, которые живут, ну, так, среднеевропейски. Да, по уровню жизни. Да, среднеевропейски. И, в общем, здесь как раз вот в этом фильме «Фокстрот» мы наблюдаем несколько у нас таких планов. Это такая достаточно состоятельная израильская семья. Мы, там, отец, мать. Относительно молодые, богатые, там, ну, где-то, ну, скажем, состоявшиеся в жизни. Богатые, может, не подходящее слово, состоявшиеся в жизни.
Одной строчкой проходит где-то, что отец известный архитектор.
Известный архитектор.
Архитектор, добившийся.
И даже вот успеха. По, ну, я вот небольшой знаток в израильской недвижимости, но вот судя по месту, где он живет, ну, видно, что человек, скажем, не бедный, да, это вот как-то чувствуется, здесь не обманешь ничем, да. Ну, у него там сын, дочь, и вот здесь сын как раз он пошел по обязательному призыву в армию. Может быть, это где-то была какая-нибудь другая страна, там бы как-то вот деликатно откупились бы, но так как вот в Израиле эта тема и патриотизма, и понимания необходимости какой-то, она очень остро стоит, и насколько вот я знаю с людьми, которые общались с израильтянами или жили в Израиле, вот этот, он действительно, ну, какое-то вот это осознание, что все мы служим, оно не показное. Не
да,
показное.
Это такое чувство долга воспитанное.
Да, и вот этот мальчик вот из этой благополучной семьи оказывается в армии.
Опять же, с перспективами, да, с будущей.
Совершенно верно, да.
Ну, то есть, образованием, работой.
Да, и как-то особенно в своей жизни с серьезными вызовами до этого не сталкивающийся, да, то есть он, ну, не, ну, обычно такой, где-то, может быть, даже чуть-чуть подизбалованный, не знаю, да, возможно, да.
Ну, конечно, ну, 18 лет.
Да, ну, вот такой вот парнишка, и видно, что вот это вот, собственно говоря, особенность современной армии, где 18-летних берут, да, то есть это тот возраст, который не жалко еще, да, то есть, ну, в смысле, не жалко, в смысле, человек не вырывает, он еще из, у него еще жизнь не сформировалась.
Это возраст, когда можно влиять.
Когда можно влиять, и когда, ну, его еще легко вырвать от Потому что когда своя семья, дети, там уже сложнее. Да, когда карьера началась, а тут он школу закончил, от родителей ушел, но еще свою вот семейную жизнь не начал. Вот этот как раз, вот этот период почти все современные страны с призывом, да, они вот выхватывают. И вот эти вот зеленые совершенно пацаны сидят на блокпосту, это второй план фильма, да, вот, который называется «Фокстрот». Да, сюда вот с названием фильма, да, пересекается. И, собственно, их там работа, они... Это такой блокпост, да, где со шлагбаумом...
Верблюдов пропускают.
Да, большей частью, да, один из основных так, персонажей, который постоянно через этот блокпост проходит, это верблюд. Там четыре парня, их, по-моему, сидят, у них есть какой-то протокол. Один всегда сидит за пулеметом, кто-то там сидит за компьютером с не очень хорошей связью, и там подъезжают люди, им смотрят в лицо, смотрят, нет ли какой-то, не внесены ли в какую-то базу. И, в общем-то... Практически все, что там происходит, оно выглядит как, ну, такой своеобразный театр абсурда, да.
Фильм замечательно снят.
Да, и вот это вот, здесь есть несколько планов, то есть один вот, когда мы видим в начале семью, да, мы, это первая сцена, да, из фильма, им сообщают о том, что, вот здесь мы, конечно, вынуждены чуть-чуть поспойлерить.
Ну, это что уже сказали нам в трейлере.
Да, да, ну да, все равно, так сказать, мягкие спойлеры возможны, так что если вот вы прямо так боитесь любого раскрытия сюжета, то лучше вначале посмотрите фильм, потом послушайте наше обсуждение, да, но, в общем, я не думаю, что для тех людей, которые к фильмам относятся, ну, с уважением, это вот будет каким-то препятствием для того, чтобы этот фильм посмотреть, на самом деле я не думаю, потому что фильм не в этом. Да, то есть первая сцена, с которой которую мы видим, это вот эти родители, отец и мать, которым сообщают, что их сын погиб. Да, погиб, и мы видим вот как эта мысль, которую, ну, которой они боялись и которую до последнего отказываются впускать, как она вот врывается вот в эту благополучную жизнь. Да, просто нанося такой, вот, знаешь, вот самый близкий образ, который у меня лично возник, это, знаешь, когда вот под дых бьют, так же, вот дыхает. Вот и здесь вот видно, да, что да. Это же не мир, в котором люди постоянно ждут похоронок. Да, то есть это там не... Ну, да, и в этом-то мире, ну, конечно, сообщение о смерти, оно трагично, но это вот такой благополучный мир. Такой вот он настолько близкий, вот наш такой европейский мир, да, привычный для нас. И туда вот эта смерть входит... Сообщение о смерти, мы видим, как это просто ужасающе действует на людей, которые до конца не могут в это поверить, да, не соглашаются с этой мыслью, не хотят принять это известие, да, и как-то вот это все, и ты понимаешь, насколько, ну, для нашего мира это совершенно чужая информация, да, чужая информация. Да, то есть там вот любопытно смотреть, как это отработано все тоже в армии Израиля. Они, ну, к сожалению, там повесточки-то приходят.
И там-то все, да, фильм и там, вообще очень профессионально.
И там интересно, как это отработано все. То есть вот эта вот всякая вот эта боль, страдание, оно прячется за, как обычно, за процедурой. Да, за вот какими-то повторяющимися действиями, там у них все это проработано, сразу выделяются люди, которые родственникам сообщают, которые родственников попекают, там, ну, так, один из таких деталей, устанавливают сообщение на телефон, с какой периодичностью нужно им пить воду.
Да.
Да, как-то вот такие какие-то отработанные механизмы, ты понимаешь, да, что раньше, может быть, вот эту функцию играли, ну, какие-то церковные, да, там, ну, религиозные ритуалы, вот, а здесь это вот какой-то вот этот тоже определенный механизм, который, входя в который, ты вроде бы должен примириться, принять вот эту новую реальность невозможную, да, которая в жизнь семьи пришла. И это все, ну, и это все еще на фоне очень специфической съемки, так очень... Оно упаковано так очень нарядно, не знаю, подходящее слово или нет, но очень красивые кадры.
Красивые.
Такие, знаешь же...
Несомненно, красивые.
Вот я там не особо разбираюсь, как там работает золотое сечение, там говорят, да, вот когда в изображениях людей. Но там действительно вот эти там коридоры, то есть все как-то вот зацентровано, да. То есть каждый кадр, он просится на... в отдельную рамочку.
Вообще это очень современное кино. Это фильм, в котором... Я такие фильмы просто очень люблю. Когда тебе ничего... Когда тебе актеры не рассказывают сюжет.
Вот я тоже. Они вот его играют. Да, опять, что называется, да.
И вот это, конечно, замечательно. Просто ты переживаешь этот сюжет вот в с фильмом.
Да, он кинематографичен. Да, то есть это там не... Его невозможно пересказать, его надо просматривать. Да, то есть там, в общем-то, вот решающую роль играет то, как это все происходит.
Может быть, потому что сам режиссер, он участвовал в боевых действиях и сам убил человека.
А, вот тогда даже не знал подробностей.
Он был на этом блокпосту и застрелил, вынужден был стрелять по несущейся навстречу машине. Как-то так. Не то он в танке сидел, не то он за какой-то зениткой, пулеметом сидел. И вот эта травма, ну, настоящая травма, она повлияла на всю его жизнь. Собственно говоря, это все, что я знаю.
Ну да, но это режиссера. Не так-то мало, да, что да, можно о нем сказать.
Это... И вот он сумел вот это вот через много лет, это было в 1982 году, через много лет вот эту вот боль выложить в таком... Ну, красивом фильме.
Да, и здесь вот очень много такой маскирующей легкости. Да, вот эти красивые кадры, они как бы чуть-чуть оттеняют трагичность происходящего, да, то есть или наоборот подчеркивают, да, вот именно, то есть вот эти, знаешь, такие выстроенные картинки, да, вот эта какая-то музыка легкая, которая там звучит в фильме, да, игривое название «Фокстрот». Да, трейлер тут тоже как бы помогает.
А, верблюд.
Да, да, верблюд, да, который вроде нелепо проходит через этот блокбост. Да, потом следующий, да, не будем опять раскрывать всех нюансов. То есть следующий ракурс, который мы видим, это вот эти солдаты, которые находятся на этом блокпосту. И тоже очень хорошо показана именно абсурдность всего происходящего. Да, они не понимают, что они там делают. Да, они... даже вот это само вот этот танец... С винтовкой, да, вот он говорит о несообразности какой-то. Угу. Да, вроде бы блокпост, пулеметы. И вот парни, которые, в общем, и говорят, на самом деле, так почти всегда происходит.
Я так полагаю, что...
Да, это очень такая типичная картина. Вот я сколько слышал рассказы про нынешнюю армию. И даже, в общем-то, вот сейчас забронзовевшая Вторая мировая, вот эти, на самом деле, это актуально. То, что рассказывали ветераны живые о своих похождениях на войне, вот оно все это как-то напоминало... такого недоделанного Чарли Чаплина. Да? Именно, может быть, потому что это механизм самосохранения. Угу. Да, то есть ужасы как-то рассказывать, даже когда они действительно есть, не очень хочется. А вот люди прячутся за какими-то им байками, да, какими-то забавными историями. И там тоже, в общем, в воспоминаниях реальных ветеранов очень много таких комичных эпизодов. Да, и здесь вот самый яркий образ – это солдат, танцующий с винтовкой. И... Ты понимаешь, парни дуреют просто. Да, да, они там находятся, и ты прям понимаешь, что они дуреют там.
То есть вот там есть очень сильный образ вот эту банку, которую они запускают. Они в контейнере в каком-то живут.
Да, они живут
в этот контейнер почему-то наклоняется.
Ну, там из-за размывов воды какой-то.
И вот эту вот банку они отсчитывают секунды.
Чтобы понять, не увеличивается ли угол наклона.
На самом деле очень интересный образ. То есть это такой образ, мне кажется, такой... перекошенной жизни, что ли. Я не знаю, что он хотел показать этим режиссером. Или хотел ли что-то показать.
Но,
может, кажется, это просто вот безделие он хотел их показать.
И абсурдность того, что происходит.
Ну, это вот, да. То есть, это вот ежедневная такая вот процедура у них, которую они делают.
Собственно говоря, в большинстве современных армий, да, которые вот не, активно не участвуют в боевых действиях, да, или как-то рядом с этим находятся. То есть, вот эта абсурдность этого всего существования, оно как раз... его пытаются победить благодаря процедуре. И вот это все вместе, оно тоже выглядит очень странно. Да? Вот они, у них четко определенный распорядок, у них четко распределены роли, да? Как каждый что делает. Там как-то вот весь этот ритуал, вот эта процедура пропуска человека через блокпост. И ты понимаешь еще такая штука, и вот это так, в общем, посреди этого всего вроде хихи-ха-ха, то, что удается как раз Самуэлю Маазу, режиссеру фильма «Фокстрот», он показывает, что они оказываются в ситуации людей, у которых есть оружие и власть. Вот они этого не просили,
да,
но они оказались в ситуации, когда у них есть власть над людьми.
Они действуют по протоколу и как-то этим даже чуть-чуть наслаждаются.
Да, они вот те самые вахтеры. Да, вот образ вахтера, да, то есть вот того человека, у которого вдруг появилась власть. Угу. А здесь власть человека с оружием. И там вот есть моменты, где они... Ну, по сути дела, действует, может быть, уже просто от безделья, от вот всего такого истощающего маразма происходящего, они начинают вот это свое какое-то раздражение транслировать на тех людей, которые проходят, и они, ну, как-то где-то вольно-невольно унижают, да, людей.
Да, вот этот вот... эпизод, где люди должны стоять под дождем.
Да, 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 вот там подъезжает машина, где два вот этих каких-то, ну, таких обычных тоже светских араба, да, ну, то есть, видимо, муж с женой, которые собрались на какой-то, очевидно, праздник, потому что очень нарядные, но им нужно выйти из машины под дождь. И они стоят под этим дождем, да, вот прическа так заботливо сделанная, ну, намокает, да, и костюм вот тоже. И вот, вот вся эта нелепость происходит. И ты понимаешь, как я помню, как-то я смотрел у Гришковца, есть такой спектакль «Как я съел собаку». Угу. Вот, и он там рассказывает о своем опыте служения на флоте. И там вот в одной из, по крайней мере, версий, которую я видел в записанных спектаклях, он задает вопрос, и мне кажется, он очень хороший. Вот я бы хотел, вот мне правда очень интересно увидеть человека, которому вот все, что мы делали, было надо. Угу. Вот я не могу, говорит, я себе представить, я, говорит, не могу себе представить человека, просто мне не вообразить его, которому вот это все, что вот мы здесь проделывали, было бы нужно. И вот здесь вот тоже сам фильм «Фокстрот», он очень хорошо вот на этих контрастах, да, показывает абсурдность, нелепость происходящего, что так не должно быть. Не должно быть, чтобы молодые парни, вырванные из какой-то своей нормальной жизни, оказывались с пулеметами, с властью над людьми, которые, у которых тоже нормальная жизнь. Да, и вот как делали что-то унижающее по отношению к другим. Потому что это развращает, ну, прежде всего, их самих. И они это где-то чувствуют, и вот что-то такое, ну, внутри них ломается, надсаживается и остается какими-то неизгладимыми шрамами. А потом как раз вот отец семейства, он, отвечая на упрек его жены, что ты какой-то, как она говорит, поцарапанный. Да, там такая интересная фраза, у тебя говорит, царапина на тебе есть. Он вспоминает случай, когда он служил в армии, и там его сослуживцы подорвались на фугасе, а он за секунду до этого вышел из машины. Да, и вот они дома кричали, и он понимал, что ничего не может сделать, и просто хотел, чтобы они поскорее умерли. Угу. Да, с этим потом жить. И вот даже вот с этими, с меньшими вещами, с унижением, которое ты людям причинял. Да, вот тот же Гришковец, я уж извиняюсь за эту параллель, просто там, он тоже говорит, что есть, вот, и мне это очень в нем понравилось, да, вот именно в тот момент. Он говорит, есть такие вещи, которые я просто не хочу вспоминать. Потому что люди так не должны поступать, да, ни по отношению ни к кому. И вот эта вот ситуация насилия, унижения, да, вот абсурдности, она, конечно, здесь, опять же, в очень таком легком, изящном соусе.
Да, красиво сделано.
Да, все такое красивое, легкое, такое слегка ироничное.
Там тема фокстрота проговаривается, ну, по сути дела, пару раз. И это я узнал из фильма, что фокстрот – это танец, где ты начинаешь с одной точки, ты делаешь определенные движения, и ты возвращаешься в эту точку обратно. То есть ты как бы идешь по кругу, ну, если хотите, возвращаешься в точку отсчета. И вот здесь, ну, наверное, раз уж фильм так называется, наверное, режиссер хотел это подчеркнуть. Насколько это соответствует реальной жизни, я не знаю. Вот я думаю, что нет. Я думаю, что мы опыт, который переживаем, он, мы все равно с ним не возвращаем. Мы не начинаем с того же самого места. Но вот два раза проговаривается, да, вначале сыном, потом отцом.
Ну да.
И протанцовывается даже, по сути дела. И вот мне кажется, что здесь как раз, когда мы говорим о духовной жизни, то она вот перечеркивает вот этот самый фокстрот. Она вот вера, она не дает, не то чтобы не дает, ну, есть очень большие шансы не вернуться назад. Вот ты, у нас есть возможность двигаться вперед.
Ну да, признавая, по крайней мере, то, что сделал, да, называя какие-то вещи своими именами.
Да, потому что вот если быть, если в Бога не верить, тогда вот фокстрот.
Так, кстати, здесь тоже, несмотря на, опять же, легкость, там вот эти вещи проговариваются тоже, связанные, ну, потому что когда человек сталкивается со смертью, особенно со смертью своих близких, да, то есть вот эти вот вопросы, они неизбежно возникают, и тут тоже вот, когда мы видим семью, готовящуюся к похоронам, они пытаются как-то тоже для себя ответить на вопросы, что же со всем этим делать. И еще раз, вот еще там есть, вот, конечно, в фильме там очень хорошо показано, и, наверное, один из самых сильных эмоциональных моментов, вот эта тонкая грань между вот этим абсурдом и мирной жизнью и какой-то непоправимой смертью и разрушением, которое приходит. Да вот, вот сейчас, секунда, парень и девушка, которые, так сказать, слегка даже там подмигивают, там заигрывают друг с другом. И следующая секунда – это беспричинная, абсурдная, нелепая смерть. Да? Вот это вот соприкосновение вот этих двух миров, оно здесь вот… это, пожалуй, самое сильное, что в этом фильме есть, вот это вот сопоставление миров, вот этой нормальной жизни и того, как эта нормальная жизнь вдруг соприкасается вот с каким-то бредом. И что… И что самое-то поразительное, непонятно зачем, непонятно для чего.
А мало того...
Кстати, этот фильм упрекали в том, что он как-то вроде очерняет там израильскую армию, там что вот все. Я думаю, что он... Если уж тогда упрекать его, он очерняет любую армию. И не очерняет, а просто показывает то, что происходит. Да.
Наоборот, даже диву даешься, как там все выверено четко в израильской армии. Хотел бы я, чтобы были такие армии везде.
Ну да, ну и ты понимаешь, что даже вот в этом отлаженном механизме да, есть вот... Ну, какая-то вот эта дикость. И вот, собственно говоря, мне кажется, что главный крик здесь режиссера, который сам, вот, мне, кстати, интересная информация, который сам с этим столкнулся, это, ну, просто прокричать, хотя фильм не выглядит как крик, да, но вот во всей этой легкости, говорю, показной, есть этот, ну, действительно, живая боль, которую можно вот почувствовать, как она пульсирует, именно что, ну, зачем? Вот зачем это все? Зачем вот люди, живущие мирно, да, рядом, вдруг... ставят себя в такие ситуации, когда они убивают и умирают. Зачем? Да?
И у них есть семьи, которые есть семьи. Потом страдают и так далее.
И нету ответа на вопрос да. «Зачем?». Да, вот, вот это все, оно, конечно... И в этом смысле этот фильм, вот мне кажется, что он выбирает одну из очень правильных интонаций о войне. Да, то есть, потому что вот когда выбирается какое-то, ну, не знаю, там, героическое, да, то есть, здесь всегда есть, ну, момент какого-то оправдания, да, что вот мы там против них, они там против нас, мы оказались сильнее там, или мы проиграли, а потом наваляли им, а здесь нет, здесь показана вот эта, именно какая-то абсурдность, да, происходящая. И действительно, в современной войне, я думаю, что, вот я разговариваю с людьми, которые проходили через боевые действия, да, которые там сами стреляли, которые страдают, ну, которые там контужены, еще что-то. И вот, ну, одно из ощущений тоже, которое они транслируют. У меня отец был в Афганистане, да. Это вот один из вопросов, который выносится, что это, зачем? Да, зачем это все? Да, потому что вот эта война, когда ты мирно разговариваешь с человеком, а потом по ночам он там тебе ставит растяжки, а ты снимаешь его с снайперской винтовки, вот это, ну, это неправильный мир, да, он какой-то дурной. И вот я, это такое очень настоящее, такое гуманистическое антивоенное кино, да. И я думаю, что вот здесь, еще раз повторюсь, все это особенно ярко подчеркивается тем, что это вот, ну, Израиль, да, вот, ну, вот эта проблема Холокоста, там много ли, ну, действительно, в истории человечества сколько было резни и всякой дикости, да, всякого варварства. Но вот почему именно там Холокост стал такой яркой темой? Я думаю, именно потому, что это произошло в центре Европы. Угу. Современным человеком, да, который вот уже рефлексирующим, ценящим жизнь, ценящим личность каждого человека. Да, и вот оно тут прямо вот здесь с механистической какой-то вот, ну, жестокостью. И здесь то же самое. Да, вот она обычная, мирная, такая европейская, уютная, теплая жизнь. И хоба, тут происходит вот это какое-то безумие войны. Я думаю, очень важный, нужный фильм. Я надеюсь, что его многие посмотрят. Он правда, он хорошо сделан как с операторской точки зрения, так и с точки зрения сюжета. Некоторые, вот я где-то читал в каких-то критиков, они говорят, что фильм «Ливан» посильнее. Честно, не смотрел.
Да, я тоже не смотрел.
Вот, после этого фильма захотелось посмотреть. Честно скажу, не смотрел пока. Надо будет, вот, наверное, действительно как-то обратиться вот к тому, что этот парень делает. Потому что действительно он сумел какую-то свою личную боль превратить, ну, в такое, ну, взвешенное высказывание. Да, взвешенное высказывание. Давид нам пишет: «Нет, слова нету». Хорошо, Давид. Спасибо за филологическую критику. Я так подумал вначале, что это какое-то глубокое философское высказывание. Да, ну, так его и услышу, так его и отрефлексирую. Ну что, мы переходим к следующему фильму. Это знаменитый легендарный фильм Ингмара Бергмана «Седьмая печать» 1957 года. Мы решили тут никаких трейлеров не ставить, потому что это, собственно говоря, Бергман, да, 57-й год, там, классика. При всем при этом, я, на самом деле, этот фильм вот впервые посмотрел специально для этой передачи, да, потому что я понимаю, что я, на самом деле, его различные части, да, различные какие-то отсылки видел много раз. Конечно, то есть, вот, когда я его смотрел, такое ощущение, что он знаком весь. Да, но при этом, при всем, вот целиком я его посмотрел и очень рад этому обстоятельству. Это из тех фильмов, которые, ну, означает какую-то внутреннюю работу, да, ты должен проделать, чтобы...
Да, он фильм нелегкий для просмотра. Мало того, фильм, мне кажется, даже для 1957 года он был снят достаточно картонно. Вот, ну, по-другому уже снимали, а тут это самое настоящее высказывание.
Ну, вообще, я думаю, что это связано с, ну, по крайней мере, то, что я читал про Бергмана, то, что я знаю чуть-чуть о его биографии. Он во многом был театральным режиссером, он пришел из театра, и какие-то именно театральные приемы он намеренно использует. Да, ну, например, вот даже мы обсуждали более поздний его фильм «Причастие», там много таких, ну, таких слегка утрированных, таких, с точки зрения мимики сцен в духе, ну, чуть ли не немого кино. Угу. Да, когда большой план, и когда, ну, лицо героя, оно как-то ярко выражает эмоции. Угу. Или, наоборот, ярко выражает отсутствие эмоций. Да? Угу. Вот что-то такое слегка утрированное. Да? И здесь тоже фильм, он такой не без театральности сделанный. Да, то есть персонажи...
Фильм мог бы быть в театре.
Да, совершенно верно. Это мог бы быть спектакль. Это мог бы быть спектакль. То есть одна декорация сменяет другую декорацию. И вот несколько такая актерско-театральная манера игры. То есть это тоже все вот бросается в глаза. Я думаю, это тоже все не потому, что не мог, а в смысле... Просто потому, что так захотел сделать.
Бергман сам. Я смотрел двухминутный ролик с ним, где он рассказывает об этом фильме. И он сам считает этот фильм одним из самых важных в его жизни. Вот что интересно. Он говорит, что из всех фильмов, которые он снял, он говорит, даже не помню сколько, но вот это точно входит в десятку самых лучших. Это, конечно, серьезное утверждение, ну, от известного режиссера, и только поэтому уже...
Обычно режиссеры вообще не любят высказываться о любимых или нелюбимых фильмах.
А ему там задают вопрос, по-моему, как-то так. Вот. И я думаю, что стоит посмотреть просто поэтому. Просто потому, что... И он говорит, что этот фильм он снял для того, чтобы разобраться самому со своим страхом о смерти.
Ну да, это его вообще личное. Многие его фильмы, они отсылают к религиозной тематике каким-то... Причем здесь вот именно что, мне кажется, и сделало Бергмана своеобразным, что ли, не то чтобы даже голосом поколения, я бы сказал, голосом Европы, если угодно. Mm-hmm. Да, это, потому что в нем сочетались какие-то вещи, именно по поводу которых европейцы достаточно напряженно рефлексировали. Ну, начнем с того, что он сам вырос в религиозной семье, его отец был пастором. И, в общем-то, это вот то Европа, она тоже сформирована была, ну, в таком церковном христианском влиянии. Ну, если под христианством понимать, вот, так сказать, институты церковные, которые существовали в Европе. Ну, по крайней мере, там отсылка к Богу всегда была обязательна. И его отец, судя по всему, был, ну, во-первых, достаточно жестоким человеком.
Ну, это нравы жестким были такие.
Да, ну,
детей наказывали.
Тут... Трудно сказать, насколько это связано с поколением. Ну, тут еще важно, что он же, вот Бергман, он из такого вот тоже, его фильм как раз это послевоенный период, да, то есть это тоже не самые простые времена. И его отец был достаточно жестким человеком, и в этом смысле, ну, с точки зрения, по крайней мере, вот, Ингмара, в этом смысле лицемерным, да, то есть в нем вот сочеталась какая-то проповедь любви, ну, потому что христианство – это всегда, хочешь не хочешь, проповедь любви. И вот эта личная какая-то бытовая семейная жестокость. И вот этот конфликт, он всегда для Бергмана, я так понимаю, на протяжении всей его жизни был достаточно острым. Да, достаточно острым. То есть он... И в этом смысле он как бы воплощает в себе целое европейское поколение. Да, людей, которые выросли в христианской культуре, но как бы при этом, видя какие-то злоупотребления, лицемерие, хотят что-то с этим сделать и вырваться не могут из этого наследия, потому что они выросли в нем. И вот и согласиться не могут, потому что видят какие-то злоупотребления. И вот эта вот борьба, она...
Ну, вот вопросы, которые в фильме задает этот рыцарь, религиозные вопросы, вопросы к Богу, о Боге. Очевидно совершенно, что это вот прям вот Бергман...
Это Бергман, это, собственно, ему, там даже никто бы не скрывал.
Да,
это.
Ему не пришлось как бы выдавливать из себя эти вопросы, дайте кому-то
да,
справочник
открыть. Да, Бергман, он похож на Достоевского. У Достоевского там все герои, они практически такие разные голоса в голове самого Достоевского. Да. Также и здесь, в общем-то, вот голоса, которые звучат в фильме, это разные голоса, которые были в голове самого Бергмана. Да, и в этом смысле он тоже такой вот полифонический... Да. полифонический режиссер. И да, тут в двух словах о сюжете.
Да, собственно.
Да, рыцарь возвращается с крестового похода, его встречает смерть, там ангел смерти по-разному называют. И рыцарь предлагает, а давай-ка мы вот сыграем с тобой еще партейку шахматы, и пока...
Причем рыцарь, он не боится смерти.
Он не боится,
и он
да.
вообще устал.
До конца даже непонятно вначале, да. ну, что же он хочет, для чего нужна ему эта партия, для чего он да. оттягивает момент.
То есть, как будто бы он даже ищет смерти. То есть, ну, вот да, он да. совершенно такой замученный ужасами средневековой жизни.
Да, и как-то он в свое время отправлялся в крестовый поход, видимо, с какими-то несколькими... идеалистическими ожиданиями, вот, а встретил там кровь, насилие и все прочие прелести, да, и вернулся в этом смысле так внутренне уставшим, потерявшим и веру, и какую-то и надежду, и какие-то, не знаю, чаяния, упования, да, и он играет в шахматы смерти, и условие такое, что пока не играют, он еще жив, а если он выиграет, то, в общем-то, смерть не возьмет его, но, как мы хорошо знаем, шахматы со смертью... Здесь на Бергмана, говорят, повлияла ну, картина, да, где как раз смерть играет в шахматы. И он еще, будучи студентом, поставил спектакль с очень близким сюжетом. Mm-hmm. Да, то есть поэтому это вот такая мысль, которая... Вот, видимо, сама история этого фильма, она вынашивалась им на протяжении многих лет.
Mm-hmm.
Да, и здесь, по сути дела, он действительно фильм такой он иконичный. Да, то есть в нем такие архетипические персонажи. Да, то есть вот там, скажем, ну, несколько персонажей, с которыми сталкивается рыцарь, там бывший семинарист, есть там такой самый подленький тип, человек, который когда-то убедил самого рыцаря пойти в этот крестовый поход, а сам, не знаю, насколько глубока его была вера, ну вот на момент, когда он сейчас встречается, он такой подленький человек, живущий воровством, обманом и ну, какими-то совершенно подлыми вещами. Да, это такой один типаж, такой вот... скажем, циник, да, то есть человек, потерявший веру и ставший циником. А другой персонаж – это оруженосец Йонс. Он, его философия такая, что вот давай-ка без всяких этих вот заморочек просто ешь, живи, веселись, да, и так, и да. помрем, да, то есть и со смертью не смиримся, но и вот, знаешь, вот этих всяких философских вопросов тоже не нужно. Не нужно тут ничего пугать, там ничего. А есть там вот эти такие религиозные... такие религиозно иступленные персонажи, такие занимающиеся самобичеванием. Да,
очень есть... картонные, на
да, самом ну, деле. Да, все очень... Да, тут практически все. Здесь вот интересно, что такой какой-то тонкой психологической игры-то в этом смысле... Нельзя сказать, что нету, но она как-то не вот в том, что мы привыкли считать актерством, да, когда человек там чувствует роль, да, там вживается в образ. А нет, они здесь действительно сами как фигуры на шахматной доске, да, все персонажи. Вот, и есть актеры, там, Йов, Мия, их сын Микаэль, да, они представляют из себя такое воплощение некой жизнерадостности. Да, то есть общий фон – это Европа во времена там, Великой Чумы, той самой черной смерти, которая уносит тысячи людей, там, косит людей без разбора направо-налево, то есть вот смерть рядом, все воспринимают ее как ну, некую кару Господню, как наказание. То есть вот смерть – это вот реальность, которая пропитана все. И, собственно, рыцарь, вот он, возвращаясь, Антони Блок его зовут, да, задается вот этими всякими экзистенциальными вопросами. Да, и он как раз представляет собой другой типаж. Он с одной стороны, да, очень интересно, он с одной стороны вроде бы не верит, но очень хочет поверить. Отчаянно хочет поверить. То есть, вот он, когда видит вот эту перед собой реальность смерти, ему важно, он говорит, я хочу понять. Да, вот я там даже до себя выписал. Хочу знать, не верить, не предполагать, а знать.
Ага.
Да.
То есть, у него даже вот что интересно, он готов идти на диалог со смертью, чтобы узнать от смерти о Боге.
Он готов идти на диалог с дьяволом, чтобы да, узнать. Да. То есть, вот здесь вот этот как бы метущийся Бергман-европеец. Да, то есть он не, вроде бы веру, полученную по наследству, не разделяет. Ну как вот, опять же, вот не могу не процитировать. Рыцарь говорит, не могу вырвать Бога из своей души. То есть и не могу при этом отделаться от веры. Да, и он говорит, что потому что если ничего нету, то получается, что вся наша жизнь, она ну, бессмысленна. Она, в ней нету никакого... тогда все напрасно. Тогда все напрасно. Да, и вот одна из самых таких страшных сцен фильма, это там, где сжигают ведьму, там молодую, да, там, которую тоже уличили в каком-то связи с дьяволом, как полагается. ее сжигают, и этот рыцарь фактически рыдает. Он говорит, потому что она сейчас увидела, что в мире есть только пустота. То есть, если был бы дьявол, было бы хорошо. Да, ну просто потому что... Значит, есть и антипод. Значит, есть какой-то смысл. Если есть зло, значит, оно против чего-то. Значит, вот есть это что-то против чего. То есть, и здесь для рыцаря он готов быть, чтобы был дьявол, там, что угодно, лишь бы что-то было. То есть, ему невыносима вот эта мысль о том, что ничего нету. И он буквально иссушает себе этой мыслью, он не может найти ответ на этот вопрос. Ему нужна вот эта уверенность. Да, он хочет к чему-то прикоснуться, чтобы дало ему понимание, что да, вот что-то есть за пределами смерти, и тогда уже нормально умереть. Да, вот он как бы, вот что его вот мучает. Именно это одна из причин, почему он хочет еще поиграть в шахматы. Ему нужен вот этот какой-то последний момент, чтобы, ну, чтобы удостовериться. Да, иначе... Это, кстати, вот показание, то есть человеку есть очень трудно принять бессмысленность какую-то, да? То есть это одна из самых страшных вещей, которые мы... Там у древних греков, там этот Сизиф, да, который, его наказание в том, что он делает бессмысленную работу. Да, вот наказание бессмысленностью – это одно из страшных таких вещей, которые нашей головой не принимается. Угу. Да, но ответа легкого, по крайней мере, вот здесь вот и рыцарь, проходя, не находит. То есть ему не нравится ответ его оруженосца.
Этот фильм вообще, он не дает ответов. Ну, он больше задает вопросов. Вот от рыцаря сплошные вопросы.
От почему, рыцаря, да.
Зачем?
Да, здесь говорю, здесь получается как бы несколько таких вариантов есть, да. Ответ оруженосца, он говорит, да не надо просто задаваться вопросами. Да, вопросы не нужны. Но что делать-то, если ты их задаешь, если ты их уже начал задавать, да? Это вот дилемма, перед которой стоит рыцарь. И есть ответ, который дают, ну, там, вот, скажем, такие религиозно иступленные товарищи. Этот ответ тоже рыцарь не может принять. Ему кажется, это исступление чем-то... Как он говорит, что Бог – это страх... то есть, это, скажем, такой персонализированный страх, который есть в нас. Да, вот это, кстати, у него мотив повторяется в нескольких фильмах. То есть, мы вот этот страх, который у нас есть, этот ужас, мы его персонализируем и как-то вот создаем себе какой-то вот образ, да. Вот поэтому вот ему вот в этих иступленных, самым бичующих себя на там, флагелантах и видится именно такая вера, вера из страха. И он ее тоже не может принять, он не может ее разделить. Она ему кажется ложной, она ему кажется напускной. Вот. Ну вот я не знаю, скажем, я когда смотрел этот фильм, мне вспомнилось один из тоже таких очень интересных, необычных текстов, которые есть в Библии, да, в христианских писаниях, книга «Экклезиаста». Да, потому что там тоже вот, ну, протагонистом, главный персонаж, такой повествователь в этой книге, он тоже такой человек, задающийся вопрос о том, ну, есть ли смысл во всем, что происходит. И там это выглядит чуть-чуть по-другому, может быть, да, там с другой стороны он говорит, ни в этом нет, ни в богатстве вроде нет смысла. Ни в бедности нет смысла, все страдают, и самое главное, все умирают. Да, и он вот говорит, что живой пес лучше мертвого льва. И при этом тоже он говорит, и праведные, и неправедные все умирают. Поэтому получается, ну какой смысл, то есть если ты вот что-то делаешь, там живешь, там хорошо, если себя благочестиво, а потом все померли, то смысл-то какой? Да, действительно, в этом смысле смерть – это такой вот уравнитель. Эти вопросы-то, они, ну, вечные, они не... Естественно, не Бергман их придумал, просто Бергман их задал вот в этом, ну, в новом контексте, да, вот в этой послевоенной Европе, которая, с одной стороны, еще не оправилась от ужасов Второй мировой войны, с другой стороны, разочарование в религии, вот какой-то рост. Ну, Скандинавия вообще, она одна из, в этом смысле, странным образом. Это очень интересный такой пример стран, которые очень глубоко укоренены в христианской истории, да, в христианской традиции. Там все проникнуто от флагов до названий городов, да. Mm-hmm. А с другой стороны, одни из самых таких сейчас нерелигиозных, что ли, да, стран именно, ну, при этом живущих очень такой благополучной жизнью. Ну, и вот это благополучие, оно создает такую возможность для задавания вопросов, вот это пространство для задавания mm-hmm. вопросов, когда ты выживать уже не должен, да, но вот на вопросы хочется получить ответ. Мне кажется, что вот тоже в книге «Экклезиаст», там вот этот повествователь, он вот к какому для себя ответу приходит, очень парадоксальному. И мне почему-то эти слова вспомнились, когда я смотрел этот фильм. Он говорит там, ешь, То есть, если ты можешь, там, не знаю, работать, есть свою еду и радоваться, то вот это вот дар от Бога.
Угу.
То есть, если ты можешь радоваться жизни, вот радоваться каким-то обычным вещам, которые они наполняют, вот это дар, потому что у других этого нет. Да, и вот здесь для самого экклезиаста, как ни странно, для него смысл, ему смысл придают вот эти моменты радости. Они ему как бы указывают на то, что жизнь не сводима к тому, что он видит и трогает, потому что, ну, каким-то странным образом, там, в дружбе, как он пишет, там, в семье, ну, в такой, в трапезе с друзьями, есть какая-то вот, ну, радость. Да, и вот эта радость напоминает о том, что, ну, приносит какую-то уверенность, что, значит, есть какой-то смысл. И вот здесь один из ключевых эпизодов тоже в фильме, который действительно мне очень понравился, он, ну, самый теплый, наверное, момент в фильме, когда вот этот рыцарь Антони Блок как-то ест землянику, запивая ее молоком вместе с этими такими актерами, которые очень легкие люди, там Йов, Мия, их сын Микаэль, и он ест, да, помнишь этот момент, да, да. И он произносит такое слово: «Я запомню этот момент, я запомню этот момент мира, когда я ел с вами землянику, пил молоко, слышал вашу музыку, а Микаэль, сынишка, вот их там где-то мирно посапывал, я запомню этот момент». И там действительно вот это какое-то ощущение, вот, ну, что он прикоснулся к какому-то, ну, к счастью, к радости, что вот, вот на, всей этой, на фоне всей этой безрадостности, вопросов, на которые он не может получить ответ, то есть какой-то такой момент радости. Да я вот думаю, что здесь вот есть что-то, вот, что вот эта сама способность радоваться жизни, она говорит о том, что что-то есть. То есть он не находит рациональный ответ. То есть вот на свои вопросы он рационального ответа не получает. У него не возникает какой-то интеллектуальной убежденности да, в том, что там Бог есть, и там, что после смерти что-то с тобой там, не знаю, происходит, и в жизни есть смысл. Но он вот переживает смысл жизни, вот этот момент, когда он ест клубнику, когда он ест землянику, запивая ее молоком, да, и слушая там какое-то бренчание гитарки, и как рядом мирно посапывает ребенок. Вот этот момент какой-то радости, он что-то в нем меняет. Да, что-то в нем меняет, и когда он потом разговаривает со смертью, и она его спрашивает: «Ну что, получил ли ты то, что хотел во время этой отсрочки?» Он говорит: «Ну, получил». И более того, он даже принимает решение как-то обмануть смерть, чтобы дать шанс сбежать от нее вот этим актерам, которые ему так полюбились. Да, то есть какой-то совершает вот, ну, какой-то альтруистичный такой жертвенный поступок. Да? И это, пожалуй, мне кажется, одна из интересных моментов фильма. И он, несмотря на всю свою мрачность, это многие отмечают, что несмотря на всю мрачность, казалось бы, всех отдельных кадров и темы, да, смерти, вот при этом в фильме присутствует какая-то радость. Да, вот это что-то такое ну, теплое, да, вот как земляника с молоком, что-то, ну, несмотря на всю его черно-белость, ну, такое светящееся что-то, да. Вот, ну, интересно, то есть интересно. Мне показалось это очень, очень, по крайней мере, любопытным ощущением, когда я этот фильм смотрел.
Да.
И, кстати, ты знаешь, да, что финальная сцена фильма, где...
Они идут по горе там, да? Или где-то там,
точнее, да, вот это один из актеров, этот Йов, он видит, что смерть вместе там с рыцарем, с его оруженосцем, там вот с дамами, которыми они там по дороге встретились, и с как его, кузнецом, да, вот они все вместе, как бы он говорит, ну там, в каком-то танце, и он это видит как радостное событие. Вот он их видит как людей, ну, которые, ну, как-то что ли...
Вуди Аллен повторяет это потом в своих фильмах.
А это многие повторяют, да. Он видит в этом, как... Потому что «Танец смерти» есть, да, такое, такой сюжет в средневековой, в средневековой живописи. То здесь для него «Танец смерти» предстает как, ну, нечто радостное. Да, то есть они показаны как люди, ну, получившие какой-то смысл, избавление, да, искупление. И эта сцена, она полностью импровизация, говорят. То есть говорят, что все, фильм он уже снял. Вот, и вот эта последняя сцена, они ее сами... Ну, как-то изобразили и как-то... Все, давай, вот что-то такое пришло к ним, они, все, давай, сейчас сыграем. Да, это вот очень любопытно, да, очень любопытно. Поэтому фильм, несмотря на мрачный такой характер и антураж, он при этом, ну, наполнен надеждой. Я думаю, в этом и есть гениальность Бергмана. Умение, знаешь, легко сделать просто такой пессимистичный фильм о том, что все плохо. Легко сделать такой наивно-конфетный, в котором, ну, все хорошо. А у него тут присутствует как в жизни. вот этот страх перед смертью, отсутствие каких-то рациональных ответов, и при этом надежда и вот это чувство жизни, которое напоминает о том, что, ну, наверное, есть что-то большее.
Ну, надо сказать, что этот фильм, если вы не смотрели ничего Бергмана, то не обязательно начинать с этого фильма. Этот фильм тяжелый.
Но посмотреть его стоит.
Посмотреть стоит. Но у него еще, то есть у него много фильмов, которые растянуты были, там 40 лет он снимал фильм.
Ну,
да.
Ну что, спасибо всем, кто сегодня с нами был. Спасибо, Антон, что сегодня заглянул к нам. И мы встретимся с вами через неделю. Вновь будем обсуждать с вами интересное и актуальное кино. До свидания. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии в нашей группе «Раскадровка ВКонтакте». Будем очень рады обратной связи от вас. Пока.